прошедшем году я советовался с подписчиками, можно ли начинать в последний день недели беседу на следующую неделю. Ну и единственный откликнувшийся сообщил мне, что ему так даже удобней. Последую его совету. Впервые, надо сказать. Итак, начнем мы сегодня беседу, посвященную недельной главе Ноах, страница 19, 25 томе Ликут и Сихрис. И заниматься она будет, во всяком случае, поначалу. Конечно, мы дальше привлечем исследование каких-нибудь стихов, но исходный посыл, он будет основываться на толкованиях мудрецов, посвященных сюжету в целом. Поэтому никакого вступления в смысле изучения стихов соответствующих не будет. Пункт алиф. «Эсэс едуовэс хамейну зогн бенеге цунуэхан» – известно высказываемое нашими учителями, мудрецами относительно Ноаха. «Азэрхотнит миспал гивэн алан шейдэйрэй» – что он не молился за членов своего поколения. Такую вот, ну, во всяком случае, оттенок вины изыскивают мудрецы в поведении Ноаха. Лой бой рахам валалму. Ссылается Рэбе в данном случае на Зоар в нескольких местах. И цитата оттуда. Лой бой рахамин алалму. Не просил он милосердия за мир. Мудрецы противопоставляют его другим, ну, лидерам поколений, поскольку Ноах, безусловно, был одним из лидеров поколений. Одним из руководителей поколения по существу. Именно поэтому, собственно, применительно к нему, то, что он не просил за других, не молился за других, вменяется, ну, в такую существенную вину. «Нитви Мойша Рабейну возгот миспал гивен эйвди ойсиа эгер». «Не как Мойша Рабейну», «не как кто», «не как Мойша Рабейну», который молился за тех, кто изготовил золотого тельца. Мы находим в этом отношении расхождение цвишн Раби Игуда и Раби Ицек, между Раби Игудой и Раби Ицеком. Раби Игуды зогт, версия Раби Игуды. Аздосвос ноах мготнит виспал гивен азой ви мойша, объясняет данное поведение, данный элемент поведения Ноаха, что он не молился, мол, как Мойша, почему? Из нит гивен анынин шерхесрен нор. Это, мол, не было виной его, не является относительно Ноаха недостатком. Но «Вайл Мойша лой толэ мила бисхусей». А не молился он за них, потому что у него просто технически такой возможности не было. Поскольку Мойша, дальше вот эта цитата, «Мойша лой толэ мила бисхусей», Мойша полагался не на свою заслугу, взывая ко Всевышнему и упрашивая его пощадить на народ, изготовивший тельца, Мойша опирался не на свою заслугу, а на что? Нор бисхусовис, это уже Рэбе добавляет, но в смысле высказывание Раби Игуды, само собой понятно. Мойша опирался не на свою заслугу, то есть опирался на заслугу праотцов. Бейса азно, вот кому вон нит гекен, то ил зайнт филос и бисхусовис. В случае же Ноаха, на кому ему было опираться? То есть у него не было Мойша Рабей за спиной, Мойша Рабей, но стояли трое праотцов, трое титанов, на великую заслугу которых он мог опереться и взывать ко Всевышнему с просьбой, там, ну, что бы там ни было, хорошо, они изготовили тельца, они изготовили идола, буквально там, не знаю, чуть больше, чем через месяц после того, как они слышали твои речения на горе Синай, но так или иначе, они потомки Авраама, Исака и Янкева, и, ну, достойны пощады. Можно, во всяком случае, об этом попросить. А Ноаху было не на что опереться. Так объясняет Раби Игуда. Ну, да, и в такой интерпретации, ну да, вот такая это проблема, конечно, то есть, что Ноах не молился за них. Ну, не молился, потому что не видел возможности рассчитывать на то, что эта молитва будет услышана. Маша Энкин, Раби Ицек. По-другому оценивает данный факт Раби Ицек. Астроц дэм... Год ноах гидарт миспалэ зайн, он мейрэ рахму зайн эйвзэй, рахмим зайн эйвзэй. Он полагает, что заслуга не заслуга, праотцы не праотцы, в любом случае, несмотря на то, что опереться ему было не на что, на Ноахе лежала обязанность молиться за членов своего поколения, просить о них милосердия. Я не знаю, есть ли в этом резон, ну, а вдруг, на всякий случай, буквально в двух словах. Ноах жил в такое время, когда мировое сообщество немножечко разболталось. То есть мир был переполнен грехом, вернее, грехами самыми разнообразными, переполнен был насилием, грабежом, идолопоклонством. И вот это извращение путей, как Писание это называет, человечеством, а на самом деле не только человечеством, кстати говоря, и в среде животных тоже происходили какие-то извращения. Правда, я не очень понимаю, как это могло быть виной. Тем не менее, об этом устная Тора нам рассказывает. Как могло быть виной извращение путей животных, неясно, потому что у животных нет свободы выбора, следовательно, как их можно за это там наказывать. Ну, возможно, относительно них потоп был не наказанием, а просто уничтожением тех элементов, которые неправильно себя повели. Ну, так или иначе. Короче говоря, мир погрузился во грех. Вплоть до того, что Всевышний пересмотрел свой замысел и пришел к выводу, что иного способа решить проблему возникшую, кроме как вот, перезагрузить все это дело, нет. И был произведен потоп. Единственным, кто удостоился спасения в глазах Всевышнего, стал Ноах, который был праведен достаточно, чтобы удостоиться спасения вместе со своими ближайшими родственниками. И ему был отдан приказ строить ковчег. Этот ковчег он строил в течение невероятно долгого срока. На протяжении этого срока мудрецы нам объясняют, к Ноаху приходили люди, удивлялись дурацкому занятию, которым он занимается, задавали ему соответствующие вопросы. Ноах отвечал им, что Всевышний вот до такой степени недоволен происходящим в мире, что он собирается привести на землю потоп, и все погибнут, поэтому он строит, по приказу Всевышнего, строит ковчег. Таким образом, он оповещал жителей своего поколения о том, что ему предстоит. Ну и, в общем, вот как бы предупреждал их в такой форме. За долгие-долгие годы, пока Ноах строил ковчег, весть о том, ну, о странном человеке, который строит ковчег, и что, мол, вот такие перспективы, в принципе, не то что ожидаются, ну, как выяснилось, никто так и не поверил в этот потоп. Ну, в общем, болтают о том, что будет потоп за то, что мы себя так ведем. Разошлась весть об этом по всему миру. Ну, то есть, ну, мир был предупрежден о том, что ему грозит полное уничтожение. И вот в этой ситуации Ноах, он предупреждал, как бы, когда к нему приходили люди, предупреждал о том, что наступит потоп, поколение погибнет. Ну, и люди должны были сообразить, поверить ему, сообразить, что им надо делать. Никто не мешал им изготавливать параллельно Ноаху ковчеги. Если бы они захотели сделать чуву, изменить свои пути, вообще тогда, может быть, потопа не было бы, как в Нинвей, который изменил свои пути и таким образом спасся от уничтожения города, о котором говорится в связи с приключениями пророка Йоны. Но этого не произошло. Так вот, мудрецы усматривают в поведении Ноаха недостаток. То есть, да, он был праведен, он не вел себя плохо, он следовал путям, которые предписал Всевышний человеку при его сотворении, вел праведный образ жизни, более того, выполнил приказ Всевышнего в точности, вот изготавливал этот ковчег, ну, стоял между Всевышним, между человечеством в плане сообщения о том, что распространение знания о том, что в принципе предполагается потоп, но не молился. И вот это, мол, а что? Вот Раби Игуда, Раби Ицек, они спорят по этому поводу. Раби Игуда считает, что он не молился, если я правильно понимаю, потому что просто, ну а толку? И он, мол, не ощущал себя вправе, наверное, обращаться ко Всевышнему с таким, вот, с таким посылом, как-то пытаться повлиять на Всевышнего, Кавиехал. Потому что ему не на что было опереться, в отличие от Мойши. Мойши-то хорошо было у него там за спиной, вон кто стоял. А Рабейцах считает, что нет, это ничего не меняет. И ему, как ответственному за поколение, ну, на самом деле, каждый из нас ответственен за поколение в каком-то смысле, но вот ему, как, в общем, единственному праведнику в поколении, следовало молиться, тем не менее, за поколение, вне зависимости от того, целесообразно это была молитва или нет даже. Ну, это мои собственные там фантазии. Дальше посмотрим, что будет об этом говорить. Понятно, что будет. Издертатами вайрдам там, восраби игуды мигапих бисхуз диноих варабийцах бегепихам шамигапих бихаевосы. Папа, то есть Рэб Лейвик, отец нашего Рэба, объясняет причину, по которой раби Игуда уклоняется в сторону заслуги, мигапих бисхуз, переворачивает дословно в сторону заслуги, то есть ну, склонен оправдывать скорее Ноаха. В арабийцах бегепих, а арабийцах наоборот, он склонен, мигапих наоборот в сторону обвинения. Он склонен переворачивать, уводить это дело в сторону обвинения, склонен его обвинять. Аздосы дерфар воскол эхот мегэм мидабр кефим хиносы умадрейгосы. Рэб Лейвик объясняет, Рэб здесь обсуждает, ну и отчасти цитирует, книгу Ликутей Леви Ицек, собрание объяснений Леви Ицека, отца нашего Рэба, посвященной книге Зоар. Рэб Лейвик объясняет здесь, что каждый из этих мудрецов следует, выступает согласно своей ступени, своему аспекту частному. Раби Игуда из Пхинас Хесед, Раби Игуда является выразителем, представителем аспекта Хесед, то есть божественной доброты, скажем. Ундерфар изер мегапих бисхусей, по этой причине он склонен оправдывать Ноаха, кефи мидос и мидоса Хесед, согласно своей ступени, своему качеству, качеству Хесед. Он Раби Ицек гу Пхинас Гвура. А Раби Ицек представляет собой аспект Гвуры. Лахен мигапих бехаевосы кефимидос и мидас Гвура. И поэтому, согласно своему внутреннему устройству, своей вот этой духовной природе, в которой превалирует Гвура, так скажем, он и склонен там, обвинять Ноаха в том числе. На самом деле, подобное, с подобным мы встречались объяснением, которое наделяло мудрецов или группы даже мудрецов Бейшама и Бейзгилель, вот превалирующими качествами определенными. Бейзгилель в нем, в его вынесении, в его поведении, в вынесении законодательных решений, в взаимоотношениях там, с другими мудрецами, превалирует качество хесед. И по этой причине в большинстве случаев Бейзгилель выносит законодательные решения, которые несут в себе послабления по отношению к законодательным решениям Бейшамы. Бейшамой же, то есть он не придерживается, подобно Бейшамой, принципа «каждая лыка в строку» и вот не сантиметра в сторону. А Бейшамой, почему выносят законодательные решения существенно более строгие в основном и устражает постоянно, выносят законодательные решения, которые несут в себе хумрейс? Потому что души Бейшамой происходят из аспекта Гвура. То есть в их поведении, в их взаимоотношениях с миром, в их подходе к исследованию Торы, вынесению законодательных решений, превалирует Гвура. Качество божественной суровости, суда, сжатости, ограничения и так далее. Ну и вот такое объяснение Рэб Лейвик дает. Уже здорово. То есть то, что Раби Игуда и Раби Ицек так выступают, это не случайно и даже в каком-то смысле, можно сказать, вполне естественно. Они выступают со свойственных им позиций, согласно собственному внутреннему духовному устройству. Мидарфо бергобнабиор, тем не менее, нуждается в объяснении. Деронзо кунтейра, высказывание Торы в Пирке Овис, в первой же главе. Вехвей дан эскол одам лихав схусис камувен бепаштус, а клол фарьед нидн. Высказывание Торы, то есть Мишны в данном случае, в первой главе Пиркей Овис, суди человека, суди своего товарища в сторону заслуги, вернее, суди именно не товарища, суди каждого человека в сторону заслуги, оправдывай каждого, как понятно попросту, является общим правилом, которое касается каждого еврея, обращено к каждому еврею. А филу фарейнам восмидос и мидос гвура, и это качество, и это рекомендация. А в одной из бесед Рэбе объясняет, что вот эти вот вроде бы рекомендации, которые приводятся в Пиркей Овис, это не рекомендации, но по существу приказы устной Торы. высказываемые мудрецами, несмотря на то, что весь трактат Пиркей Овот занимается вопросами, выходящими за рамки штатного соблюдения, то есть выполнения штатных требований Торы, то есть нельзя сказать, что это такая вот сугубая обязанность вроде там, наложения тфилин или запрета зажигать огонь в шаббас. Но, тем не менее, это обязанность. Обязанность, которая не случайно здесь говорит, как сказано в Торе, имея в виду Мишну. То есть, это тоже приказ Торы. Так вот, эта рекомендация, которая на самом деле даже может быть в каком-то смысле больше, чем рекомендация. Приказ исходить из презумпции невиновности, как бы. То есть, исходить из оправдания. Вначале попытаться оправдать, кстати, это фигурирует и в законах судопроизводства, скажем, еврейских, что первым, в начале, в любом деле, в любом, даже самом очевидном деле, первой должна быть попытка оправдания подсудимого, смягчения его вины или полное его оправдание. Так вот, из оправдания следует исходить, и это касается абсолютно всех, и никакой роли в данном случае, применительно к этому вот приказу рекомендации, не играет душа человека, она связана с аспектом гвуры или хеседа. Ну, понятно, что человек, который происходит из аспекта хесед, в нем превалирует это качество доброты, в нем есть природное стремление к оправданию, ему будет легче следовать этому правилу, это другой разговор. Но никто эту рекомендацию не отменял для того человека, в котором превалирует качество суда, и ему как-то несподручно оправдывать, ему скорее хочется все на свете, всех вокруг обвинить и закопать. «Изви кумтес вос раби ицек мгот мигапе гивен бихевосы шельнох». Если так, то не вполне понятно, каким образом раби ицек, он вот действительно... При том, что можно Ноах оправдать, он его все равно обвиняет. Он год не данги венлихавскуска цивая мишна и не судит его. Он, кстати говоря, здесь Рэбе, собственно, напрямую и говорит тоже, как в соответствии с приказом Мишны не судит его в сторону заслуги, в смысле не оправдывает. Пункт бейс. Бедугма судит свои идеи с Анналфун Раби Иуду Раби Ицек, Гефинтмен, Ойха, Плукса, Ифен Посук, Бетхилас, Парашасейну, Ноах, Ишцадик, Гоймер, Бедерейсов. Нечто подобное двум мнениям, которые мы высказали выше, Раби Иуду Раби Ицек, мы находим в расхождении, в споре между мудрецами относительно стиха в начале нашей недельной главы Ноах, Ишцадик, Бедерейсов. Ноах был цадиком в поколениях своих. Наверное, достаточно известная вещь. На всякий случай все-таки ее проговорим. Еш мирабесейну доршами и сойлешевах. Есть мудрецы, которые толкуют. Это в данном случае Рэбе прямо-таки цитирует Раши. Есть мудрецы, которые толкуют данное заявление Писания в пользу заслуги. А именно... Кол шекен шиилу гоя бедур цадиким гоя цадик йойсер. То есть, если Ноах в таком поколении, в котором он да находился, он был цадиком, то каким же цадиком он был бы, если бы он находился в поколении цадиким? Он жил в поколении злодеев, и даже в нем он не поддался влиянию со стороны окружающих и сохранил свою праведность, в общем... Есть мудрецы, которые полагают, что если бы он находился в поколении, если бы ему выпало жить в поколении праведников, то тогда, разумеется, он был бы праведником многократно большим и так далее. То есть, вот это заявление Писания в начале главы, Ноах был праведником, ясно, толкуется здесь в данном случае избыточное слово в поколениях своих, в поколениях его. Ноах был праведником в поколениях его. А зачем говорить поколение? Он был праведником. Все вроде. Причем тут поколение. То, что Тора связывает его праведность с поколением, вот оно может быть интерпретировано. Первый вариант мы объяснили. А может быть и так, продолжаем Раши. «Вейши дорши мойсы лыгнай». А есть те, кто толкует то же самое в сторону, наоборот, обвинительную. То есть, видят в этом претензию к Ноаху. Лифи дойры гоя цадик, вейду гоя бедуриш лавровым, лой гоя нэшв ликлум. А именно, каким образом? мол, Ноах, он полагался праведником, но праведником он полагался по отношению к своему поколению. Мол, среди таких злодеев, да, конечно, праведникам нетрудно быть сочтенным. Всевышний смотрел на поколение в целом, видел на фоне этого жуткого совершенно, значит, сборища негодяев, там, убийц, грабителей Ноаха, который, ну, в общем, на их фоне выглядел чрезвычайно каким-то положительным персонажем. Но если бы Ноах, мол, если бы ему выпало жить в поколении, скажем, Авраам Авину, то на фоне Авраам Авину он бы вообще не считался бы ничем. Так буквально и высказывается Раши вслед за мудрецами. Он не был бы нехшав ликлум, не полагался бы ничем. Ну, понятно, что это на самом деле то же самое, что в конфликте между Раби Иуда и Раби Ицеком. Одна группа мудрецов, здесь речь идет не о мудрецах конкретных, а о группах мудрецов, есть среди наших учителей такие, которые, а есть такие, которые. Но понятно, что расхождение, существо расхождения то же самое. То есть одни, на основе одного и того же факта, одни склонны оправдать Ноаха и даже восславить его, что, мол, вот ничего себе, человек жил в такой среде, и, тем не менее, сохранил свою праведность. Если бы ему другие условия предоставить, так он каким бы праведником был. А другие склонны его на основании того же самого факта, тех же самых слов Писания, его обвинить. Что, мол, в поколении, в своем-то поколении он был праведником. Ага. «Восейхин дэм измизнит мумен». Так вот, понятно, что раз претензия, раз расхождение примерно то же, то и вопрос у нас будет таким же. Также здесь не вполне понятно. Алдер дишайла анан, наподобие вопроса, который был поставлен выше. Вибалтми гот абрейра. И коли здесь есть выбор. А, ну, кстати говоря, давайте вот какой момент проговорим. Есть случаи, в которых нет возможности оправдать практической. Ну, и еврейский суд, он выносит обвинительные приговоры, в том числе выносил, в том числе смертные, скажем. Может быть, не часто известное высказывание мудрецов по поводу Бейздина убийц, который выносил смертный приговор раз в 7 лет, а по другой версии раз в 4, раз в 70. Но, тем не менее, обвинительные приговоры еврейским судом, да, выносились. И люди обвинялись. И есть труды мудрецов, которые критикуют там существующее положение вещей, там поколения и так далее. То есть не то, что мы тут мед разливаем все время. Но это в ситуации, когда невозможно иное истолкование, скажем, рационально и вот с точки зрения наших рассуждений здесь допустимо, во всяком случае пока что, как мы сейчас видим ситуацию. Но если есть практическая возможность увидеть некий позитив, ну, скажем, в заявлении Писания, в каком-то сюжете, есть возможность увидеть негатив, да где ж мы негатив-то не сможем увидеть? Мы ж такие. Конечно, есть возможность увидеть негатив, но если есть возможность увидеть позитив, то разве допустимо искать негатив далее? Если я правильно понимаю, в этом вопрос, в этом претензии к Раби Ицеку. То есть Раби Ицек сделал свое высказывание к Раби Ицеку и тем мудрецам, которые полагают, что Ноах на самом деле не таким уж был и праведником. В том, что можно было увидеть ситуацию иначе, оправдывая или прославляя, но вот они не пошли этим путем. Как это согласуется с общим требованием, которое Тора предъявляет к еврею, судить товарища, судить, вернее, еще раз, судить любого человека в сторону заслуги. Вибал бегот абрейра, поскольку есть выбор, мекен даршнен лишевах, мекен даршнен лигнай, есть возможность истолковать некоторое, вот это место в данном случае в Торе, в пользу прославления, а можно истолковать так, что это будет, ну вот, для Ноаха невыгодно истолковать. Фарвоз замзомен зогна с кого на затеира и с цуаруис бренги гнус и шельнох. Почему же, зачем же, вернее, и допустимо ли истолковывать так, что видеть в Писании смысл вот обвинения Ноаха или опорочивание Ноаха, изобличение его недостаточной праведности. Нохмер, более того, эсэзаклол, есть общее правило. Ребе ссылается на трактат Баба Басра в таком-то месте, близко к завершению, если не в самом завершении. Бегнус бгеймот меа лой диберакосов. Когда Писание обсуждает тему чистых и оскверненных животных, то оно избирает путь, который вынуждает Писание воспользоваться большим количеством слов. Мы знаем, что Писание абсолютно компактно. Если есть возможность использовать меньше слов, оно всегда прибегает вроде к более компактному пути. Так вот, вместо «бгейму ашер тмейо» – животное, которое осквернено, Писание говорит «бгейму ашер эйнено таеро» – животное, которое не чисто. Животные, которые чистые, и животные, которые нечистые. В этом мудрецы усматривают интересный посыл. Писание даже животное не хочет называть оскверненным, а избирает вот такой вот мудреный путь, избыточный. Животное, которое нечисто. И дальше, Гемора там продолжает. «Бегнус цадиким диберакосов бетмия». Задает вопрос, да как же, интересно, там обсуждается вопрос слей и ее там обликом, неважно. Данный посыл, он служит аргументом в пользу того, что Писание не может просто так говорить какие-то негативные вещи о цадиким, даже если они соответствуют действительности. То есть, если даже нечистое животное, даже оскверненное животное Тора предпочитает назвать нечистым, будучи вынужденным таким образом употребить больше слов, воспользоваться менее компактным способом изложения, то тем более относительно людей, то есть Писание, оно всегда нацелено в сторону позитива и так далее. То есть, это общее правило. Дитойра нуснит нкейн лошн мигуне, то есть Писание вообще не пользуется оскорбительным способом изложения, не направлено на оскорбление даже, оскорбление в кавычках, разумеется, какое оскорбление, там, не знаю, для свиньи, в том, чтобы обозвать его оскверненным животным, скверным животным. Свинья не обидится. Но, тем не менее, Писание даже применительно к нечистому животному использует термин «нечистый». А филобина геабгейма, даже применительно к животному. А в Аллаха скамвихам, а с дитойра ветнит рейдн бигнус и шельнеях. Ну, тем более, Писание вроде как мы можем исходить из того, что Писание, заявляя что-то о Ноахе, кстати, Ноах и есть праведник, о нем непосредственно в этом же стихе и говорится, что Ноах был праведным человеком. Куда-то, так что Писание, следуя той логике, которая в Баба Басра там приводится применительно к Лее, мы здесь можем скопировать это, скалькировать это на Ноаха. Если Писание предпочитает, не говорит оскорбительно даже о нечистом животном, ну что же оно будет говорить, какой-то негатив нам относительно праведника? То вик ми кен зайна де аз дитейра из мойсев дем ворд бедера исо блойски де аройс брэнген анынин шельгнай бешайху сунохан. Ну и отсюда понятно, что получается, что, правда, исходя из немного другой позиции, из другого тезиса, не из рекомендации судить человека в сторону заслуги, а из вот этого клаля, то есть Писание не высказывается негативно даже относительно нечистого животного, так тем более, как же можно увидеть, как же можно утверждать, что Писание добавляет здесь слово «в поколениях его», исключительно для того, чтобы обругать Ноаха, изобличить его недостаточную праведность. И надо сказать по этому поводу, предварив дальнейшее рассуждение повторением того, что однажды уже объяснялось. Азодер клоул астойра нуснит кейн лошн мигуна бацидзих Суси Пури Атеира, что это правило, что Тора старается уклониться от использования негатива, от высказывания негатива в пользу даже нечистого животного, это касается рассказов Торы, Сипури Атеира. это в 18-м томе Ликутей Сихас приводилось, значит, когда-то, 5 лет назад и более, мы, эту, очевидно, эту беседу учили тоже. Машенкин вентейра зогди алохова дин. Что не так, когда Тора заявляет нам некое суждение, которое относится к области Аллахи, к области закона практического, высказывает именно закон. Дорт нуц тойра алошен бору, и там Тора использует, да, ясный язык для обозначения, в том числе, негатива. А филу вен сулиб нецулиб дэм дарф нуц на алошен билтин кио. Даже если приходится использовать в данном случае, ну, для выражения негатива, какие-то прямые такие ругательные обороты. Вайла алоха дарвги зогт вернклор. Почему? Ну, потому что законодательное решение не терпит иносказательности, намеков и так далее. Законодательное решение на то и законодательное решение, чтобы быть высказанным без обиняков напрямую, ясным образом. А ироя брура – это должно быть ясное указание, как поступать и как относиться и так далее. Кедейцу фармформейд на моким литауз байм ойсфирн диалоха ин майсабе поэль. Почему? Ну, по простой причине. В каких-то разговорах, в общих разговорах можно избегать негатива даже применительно к нечистому животному, назвать его, ну, не очень чистым. Оскверненное животное назвать не вполне чистым. Но в законодательном решении, если нам зададут вопрос, какое животное допустимо в пищу, какое животное недопустимо в пищу, мы должны ответить ясно, с целью избежать возможной ошибки. Ведь мы занимаемся вынесением законодательного решения для практического действия, а здесь допустить ошибки никак невозможно. Валдергзе индеминьян возди тойры из мойсвабдем ворд бедерейсов мензи клуэтн эйн пируш лигнай. И вот в свете этого, относительно случая, когда Тора добавляет слово «бедейройсов» в поколениях своих, подразумевая, согласно одному из комментариев, сообщение некоторой негативной информации применительно к Ноаху. Позоре Ноаха, как бы. Лигнай, на самом деле, гнай – позор. «Вентойров волтнит аройс гибрахт отдем гнай». Если бы Тора не хотела высказать данный гнай, не хотела позорить Ноаха, «Волдгевена нор цугобна таузбена геала алоха», возникала бы возможность ошибки применительно к Аллахе. «Бену геала ангога бепоэль» применительно к практическому образу действий. То есть мы с вами подходили к вот этому описанию, жизнеописанию Ноаха в Торе, к оценке, которую Тора выносит Ноаху таким образом данным стихом, как к рассказу Торы. В этом, наверное, была проблема нашего понимания выше. Мы с вами относились к тому, что Тора сообщает о Ноахе, как к такой, ну, вот, нейтральной информации, ну, просто Тора проговорила какие-то факты из биографии Ноаха, зачем ей здесь углубляться в негатив, даже если он, да, актуален. И с этой позиции было непонятно, каким образом возможно в принципе мнение о том, что Ноах вот, недостаточно праведен. Зачем Торе здесь сообщать, что Ноах недостаточно праведен? Вернее, Тора изберет наверняка путь, с точки зрения которого он не будет высказываться относительно неправедности Ноаха. Кстати, можно здесь добавить, наверное, это будет полезно, что Тора вообще не все сообщает. Письменная Тора напрямую, прямым текстом, сообщает далеко не все. Ну, она не дает, например, описание, не то что исчерпывающее описание, не то что мировой истории, но даже еврейской. Но считанное количество фактов. Тора, в общем, довольно короткая книжка. Она сообщает нам факты исключительно очень-очень выборочно. Даже относительно таких титанов, как Авраам, Ицхак и Яаков, а уж тем более относительно Ноаха, который все-таки фигура для Торы, это фигура все-таки некоторого второго плана, на первый взгляд, по отношению к Аврому, Ицхаку и Яакову точно, и к Моше Рабейну. Почему? Потому что Тора сообщает нам только то, что актуально для каждого еврея в каждом поколении. Она все-таки Тора от слова «Иерой», от слова «указание». Ну и в любом случае Тора фильтрует факты. Да? Она излагает нам очень... Есть устная Тора, которая более полная и еще более полна с каждым новым этапом, с каждым новым кодексом, скажем, с каждым новым комплексом информационным, вроде там Мишна, Гемора. Она нам сообщает гораздо большее. Но письменная Тора, а в особенности в лице Пятикнижия, которая уж предельно компактна, это вообще исходная компактность, абсолют компактности, приводит нам относительно Ноаха уж точно только самое-самое для нас необходимое и выборочно. Для нас сейчас важно, что выборочно. Поэтому, значит, если рассматривать данный стих о Ноахе как просто рассказ, историю, повествование, то тогда здесь не может присутствовать никакого негатива по той причине, что а зачем Торе приводить какую-то вот негативную информацию о праведнике, если она может ее не приводить, и она нам практически никак не помогает, ничего не решает для нас. Так вот, объясняет Ребе, это только в том случае, если данная информация не несет в себе указания. Для нас непрактично. Это просто расширение нашего объема знаний о личности Ноаха. Тогда да. Но если эта информация является да указанием, и на основе ее могут быть приняты какие-то решения, касающиеся практики, то тогда, подобно тому, как в законодательном решении, там, в постановлении суда, не может быть там, намеков и насказаний. Все должно быть изложено прямо образом, который не подразумевает, не делает возможным ошибки. Также и здесь Писание должно таки высказаться о негативной стороне поведения Ноаха. И в этом нет проблемы. То есть, возможно, тогда возможно такое объяснение. Ну, а какое здесь практическое указание может быть, в чем мы можем ошибиться, если Писание нам не скажет о том, что Ноах, оказывается, был праведен только по отношению к своему поколению? Мегифинт иньоним беангогас ноях восвайст он восвайст азбаим из нит гивен циткус бешлеймус. В поведении Ноаха присутствуют такие моменты, из которых понятно, что его праведность, она не была полной. Изоиб тойра волт митайр гивен ноах алс цадик томим. Если я правильно понимаю, то одним из таких поступков является то, как раз, что он не молился свое поколение. Например, так мне представляется, сейчас дальше увидим. То есть мы находим в поколении, мы находим в поведении Ноаха некий негатив. В стороне от того, что сейчас излагается в самом начале, то есть мы сейчас говорим буквально о первом стихе из нашей недельной главы, а дальше будем обсуждать личность Ноаха и там, значит, все в связи с историей потопа, после завершения потопа. Так вот, дальше мы обнаружим, что Ноах совершал поступки, которые указывают на некую неполноту его праведности. «Изоиб Тора волт митайр гивен Ноах алс цадик томим». И там, отсюда, если Тора опишет Ноаха образом, который не допускает ни малейшей неправедности в его поведении, как безызъянного цадика, Ребе здесь следует языку Писания, он нит баворн дербай аз досыс бедерейсов и не укажет на то, что Ноах на самом деле иш цадик, или иш цадик томим даже, без он был праведником безызъянным, ну как? Безызъянным, но только для своего поколения. Блоис бэрэх заиндор, только по отношению к своему поколению. Волт меги кент мейнена за заангога и заангога с цадик томим. То мы сможем подумать, что такое поведение, которого придерживался Ноах, допустимо для абсолютного праведника, допустимо для непорочного праведника, цадик томим. Дерибер муздо зайн мудгеш дергепе хашевах фун ноехан, и по этой причине как раз напрашивается сказать, что Тора обязана, просто вынуждена, указать на неполноту праведности Ноаха, чтобы мы не решили, что те поступки Ноаха и те там, моменты в его поведении, которые вроде как не соответствуют полной праведности, они на самом деле для абсолютного праведника допустимы. А это важно для того, чтобы мы поняли, как себя вести, чтобы мы получили ясное представление о том, каким надо быть. Понятно, что идея цадика, праведника, это не абстрактная идея, не некий, там, не знаю, духовный курьез. Хотя иногда так и представляется, что, мол, праведники, о которых рассказывает там Тора, а уж тем более абсолютный праведник из Танья, то есть человек, в котором зло полностью уничтожено, и в нем нет ни капли, никакого зла, никакого изъяна, это некий действительно курьез. Такая вот кунсткамерная какая-то такая личность, невозможная в нормальном мире. Но на самом деле идея праведности – это вполне практическая идея. То есть наша задача – быть праведниками. Душу заклинают перед спусканием в мир, будь праведником, а не будь злодеем. Ну и хорошо, Алтер-Ребе объясняет Тане, что становление праведником не вполне лежит в рамках свободы выбора человека. То есть не каждый способен подняться до уровня праведника собственными силами. Но Алтер-Ребе также объясняет, что если человек выполняет все, что на него возложено, реализует полностью все свои силы, пытаясь прорваться к праведности и так далее, то совершенно не исключено, что Всевышний поможет ему в результате подняться до уровня праведника, несмотря на то, что его душа относится к той категории, о которой сказано «создал ты злодеев», что подразумевает в том контексте Бейнуни. «Создал ты людей, которые вот не способны своими силами подняться к праведности». Своими нет. С помощью Всевышнего, да, получается, что на нас лежит обязанность, да, попытаться выполнить вот эту клятву, которые заклинают нашу душу, когда она спускается вниз, будь праведником, выполнить ее по простому смыслу, вне зависимости от того, какой природой наша душа обладает. Ну и для того, чтобы нам стремиться к праведности, нам необходимо представлять, а что такое праведность, причем совершенно ясно. И исходя из такого подхода, если Тора здесь хочет заявить о недостаточной праведности Ноаха, то она обязана это сделать ясно. И во всяком случае невозможно сказать, а Тора рассуждает настолько мягко даже применительно к нечистому животному, как же она здесь про Ноаха в принципе может что-то негативное говорить, подразумевать своими словами некий негатив. Может и даже в определенном ключе обязана, если да, в Ноахе есть негатив. Ну, нетрудно догадаться, я думаю, что это сыграет в недалеком будущем в нашей беседе, что между вот этими двумя спорами есть прямая связь. То есть, если не видеть в Ноахе негатива, не считать, что у него была вина, заключавшаяся в том, что он не молился за свое поколение, то тогда зачем Писанию обозначать негатив его, то есть, изобличать его недостаточную праведность, и тогда Беда и Ройсов в его поколении надо понимать в позитивном плане исключительно. Но если мы в поведении Ноаха можем обнаружить негатив, как то, например, что он не молился за свое поколение, то тогда поминание его недостаточной праведности, указание на его недостаточную праведность, становится для Писания обязательным с целью донести до нас мысль о том, что вот для праведника такое непозволительно. Праведник обязан молиться за свое поколение. Но это сейчас пока домысел. На этом сегодня и остановимся.